В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. У нас сегодня в студии журналист-международник Кабас Джумаба. Здравствуйте.
Приветствую.
Я напомню, наш координат. СМС-портал плюс 7925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале. Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Аббас, хочу начать с Ближнего Востока, потому что там прям горячо, все горячее и горячее. Вот сегодня Wall Street Journal написала, что израильские войска изменили стратегию борьбы с ливанским шиитским движением Хизбалла. Вот вы согласны с этим, что они изменили стратегию? У них теперь превентивные удары.
Ну, мне кажется, это не очень корректно. Стратегия, по-моему, у них не поменялась. Вот. Да, действительно, 80 тонн взрывчатки, что, по словам ряда военных экспертов, с которыми мне довелось поговорить, эквивалентно ядерному удару, это что-то новое. Я не припомню, чтобы так били по территории Бейрута, но... Концептуально все осталось так же. Обезглавливание руководства, охота за персонами, да, признанными террористическими, да, в Израиле и еще ряде стран. Это все осталось неизменным. Другой вопрос, а насколько это эффективно? Я напомню, что лидер Хизбаллы, шейх Хасан Насралла, пришел на смену другому высокопоставленному шейху, тоже, кстати, Сейед, это, да, потомок пророка Аббас аль-Мусави, которого в 92-м году убили агенты Моссада. То есть 92-й год, то же самое. Да, не 80 ракетами весом в тонну каждая, но, тем не менее, ликвидация верхушки. Поэтому нет, ничего они не изменили. У них, в принципе, не появилось нового ответа на вопрос, как ликвидировать Хизбаллу. Как не появилось нового ответа на вопрос, как ликвидировать Хамас. У них ответ все тот же. Бить, бить и еще раз бить. Лить кровь, причем неважно чью, лишь бы, вот, лишь бы убивать. Лишь бы среди 100 там погибших от одного удара было 2-3 каких-нибудь функционера Хамас или Хизбалла, они считают, что этот удар был успешен и оправдан, что самое главное.
Угу. Но, собственно, информационный фон-то большой, шум, вернее, даже не фон, а шум от этих действий Израиля. Так что какие-то результаты все-таки есть.
Не, ну, простите, естественно, когда ты делаешь то, на что не способен более никто.
Угу.
Вообще-то на геноцид сегодня не способен никто. Ну, например, кто-то не способен в силу просто моральных установок, например, Россия. Технически мы можем себе взять и позволить, например, стереть Украину с лица земли. Но мы этого не делаем, потому что, ну, потому что мы это...
Мы это не делаем.
Мы это не делаем. Ну, просто потому что это не по-христиански, скажем так. А вот, кто-то не может себе позволить просто в силу недостаточности сил. Может быть, и хотелось бы, но нету покровителя в лице... администрации, да, Соединенных Штатов Америки. А в Израиле звезды сошлись таким образом, что там и есть чем устроить геноцид, и есть кто потом расскажет, что это не геноцид, а самозащита, самооборона. Причем продублируют это во всех средствах массовых информациях.
А как вы считаете, наземная операция все-таки будет в Ливане в ближайшее время?
Все к этому идет. Во всяком случае, логика войны подсказывает, что... наземная операция должна начаться. Логика войны. Я не очень понимаю, руководствуется ли израильское руководство логикой войны. может быть, оно руководствуется логикой мести, логикой крови, да, какой-то иррациональной кровожадностью. Может быть, ими движет паника и экзистенциальный страх, который подталкивает их на очень опасные и плохо продуманные действия. Но если все-таки они опираются как-то, да, вот на логику войны, то да, они должны. Иначе для чего была эта прелюдия в виде массового теракта с пейджерами, в виде вот этих вот феноменальных по мощности ударов? Хорошо бы, конечно, на месте Израиля сейчас начать штурм, потому что именно сейчас Хизбалла получила те удары, которые она получила, и было бы шапкозакидательством говорить, что эти удары безболезненны, что они не нанесли серьезного ущерба Хизбалле и оси сопротивления. Конечно, нанесли. Конечно, в определенной мере сопротивление Ливана лишилось там связи на определенных участках, плюс сейчас кадровая чехарда, да, и так далее. Но, опять же, и преувеличивать масштаб катастрофы я бы не стал. Я бы не стал. Все-таки эта история выстроена таким образом, что в ней мало что зависит от одного конкретного человека и даже от группы лиц, именуемых руководителями. Там все взаимозаменяемо, там все очень хорошо работает, у них очень большой арсенал, это тысячи и сотни тысяч ракет, дронов и так далее. Поэтому, с одной стороны, да, должны войти, а с другой стороны, ну, войдут и что дальше? Они ничего не показали в секторе Газа, они увязли, как, кстати, и предсказывали многие эксперты, включая меня. А почему они должны показать что-то, чего не показали в секторе Газа сегодня в Ливане, где Хизбалла, которая гораздо подготовленнее и гораздо многочисленнее, чем Хамас?
Но будет практически то же самое, да, что и в секторе Газа.
Ну, если только там не произойдет чего-то такого, чего мы сейчас даже не можем представить, какой-нибудь, может, черный лебедь вылетит, я не знаю, в виде помощи Соединенных Штатов Америки, которую они не оказывали до сих пор. Я не знаю, может быть, они и удивят. Но если опираться на опыт боевых действий в секторе Газа, если это вообще можно назвать боевыми действиями, в Ливане мы не ждем никакого особого героизма. Ведь опыт, опять же, да, кампании в Газе военной показывает, что они достаточно преуспели в терроре. Они поднаторели в убийстве детей, но с точки зрения военной мощи, военной силы, то есть воевать, как вот наши ребята на Донбассе против превосходящих сил иной раз, они не могут, они не умеют. Это, видимо, не те времена, когда действительно Израиль мог в военном смысле слова дать отпор не организации, коей является Хамас, но целым государством, да, там Сирии, Египту. Было такое время героическое. Вот они и почивали на лаврах долгие годы, корча из себя самых сильных и самых, значит, непревзойденных в регионе, если не во всем мире. Но после 7 октября, кто бы как ни относился к этому акту, все встало на свои места. Как вояки, израильтяне себя показывают не очень. А как разведчики, террористы, диверсанты, да, впечатляет, наверное, равных им в этом нет во всем мире.
Ну, вот вы имеете в виду пейджеры, да, вот эту историю?
Пейджеры, устранение лидеров, то, как это... Ну, это же происходит с таким кинематографическим подходом. Это
так,
же абсолютно...
Так, сериал «Фауда» смотришь.
Абсолютно. Да нет, да, «Фауда» отдыхает.
Да.
Масштабы эпические, масштабы какие-то, я не знаю, вот формата комиксов, знаешь, когда есть суперзлодей, который взрывает весь город, и тебе кажется, что, ну, такое бывает только в Голливуде, только в кино про Джеймса Бонда, а нет, это происходит на наших глазах. По всему городу взрываются пейджеры, взрываются в карманах.
Ну, ты не знаешь, что будет дальше, потому что я вспоминаю 2001 год, и вот эти самолеты, когда они прилетали в башни-близнецы, первая тоже была, первая мышь — это кино, ты смотришь кино, кинематографичность такая, здесь то же самое.
Ну, здесь то же самое, масштабы растут, вот, и я думаю, не один фильм будет снят по мотивам этой террористической операции. Эта акция будет изучаться спецслужбами всех стран мира, я думаю. Вот. И на предмет повторения этой террористической акции, и на предмет защиты от нее. Почему? Потому что, ну, ведь Израиль открыл ящик Пандоры. Это, по сути, прецедент. И я думаю, ну, была бы возможности у наших, значит, коллег в Киеве осуществить нечто подобное, они бы обязательно прибегли к такому методу.
Это такая сложная схема, все-таки.
Ну, для них это сложновато. Да, хотя, да. Ну, опять же, мы не в том положении, чтобы исключать, поэтому, я думаю, Россия сейчас тоже должна очень пристально изучать опыт Израиля, террористический опыт Израиля, ибо сегодня мы живем в таком, знаете, замкнутом фактически пространстве, где, ну, технология появляется и тут же попадает и в хорошие руки, и не очень. Меня очень, например, взбудоражила новость о том, что в Израиле изобрели некое вещество, которое невозможно зафиксировать ничем, в том числе там специально обученными собаками. Взрывчатое вещество. Ну, многие эксперты тут же опровергли эту новость, сказали, что, ну, нет, это too much, это неправда. А с другой стороны, ну, а вдруг? Потому что, да, если на секундочку представить, что это действительно так, вы просто представьте.
Да, это круто.
Что произойдет, да, и если это завтра попадет в руки террористам, которые захотят применить эти технологии где-нибудь, когда-нибудь, в самолете, не знаю, в каком-нибудь учреждении, прочее-прочее, я не хочу никого запугивать, я просто говорю, что не думайте, если это происходит где-то на Ближнем Востоке, это не коснется вас. Все очень и очень рядом, все очень и очень взаимосвязано.
Ну, учитывая, что у нас вот эти вот современные средства массовой информации и все вот эти вот гаджеты, с помощью которых мы можем все наблюдать онлайн, да, у нас все происходит прямо
так. И нас могут еще наблюдать
онлайн. Иммерсивность, по сути. Да. Это иммерсивность всей нашей жизни.
100%.
Да. Что касается Ирана, вообще роль Ирана, почему Иран никак не отвечает, от Ирана уже ждут, уже какое-то время ждут какого-то ответа, но Иран говорит, нет, мы ответим, мы ответим. Вот это примерно вот так.
Ну, это очень древняя цивилизация. Вы знаете, они занимались и занимаются до сих пор веками ковроткачеством. А вы вообще понимаете, что такое персидский ковер и сколько времени, и сколько усилий надо
красиво,
потратить?
Это очень красиво.
Безумно красиво. Но сколько надо сил и времени потратить, чтобы соткать один какой-нибудь ковер, чтобы, например, в студии «Говорит Москва» его расстелить вот так вот, это годы кропотливой, ежедневной, 8-часовой работы 5-7 профессионалов, которые руками, вот, понимаете.
Женщины в основном это делают.
И женщины, и мужчины этим занимаются. Это я все к чему? Они умеют терпеть. Они умеют терпеть.
То есть они накапливают.
Конечно, это, конечно. И они понимают, что будет из себя представлять в итоге ковер, какой узор будет на нем изображен, но только они понимают. А человек, который наблюдает за работой, вряд ли до ее завершения может представить себе, что из себя будет представлять конечный результат. Ну, это я так красиво, по-персидски красиво начал, а теперь давайте по-простому, по-нашему. Значит, действительно, Иран не отвечает в обывательском смысле слова. Когда на удар надо ответить ударом. Причем, чем быстрее и чем мощнее это будет, тем лучше. Иран понимает, что развязать сейчас войну означает подвести мир к краю пропасти. И самим подвести себя, да?
Подойти к нему, да.
И самим подойти к этому краю, безусловно. В отличие от России, Иран не ядерная держава. Но так же, как и Россия, развязав войну, Иран столкнется с коллективным Западом, с пресловутым НАТО и с ядерным Израилем. Да, неофициально, но все-таки ядерным. Помните, как говорила в свое время Голда Мейер, ядерного оружия у нас нет, но если надо, мы его применим. Так как победить наглое, кровожадное, обезумевшее, при этом ядерное государство, которое еще и заручилось поддержкой другого ядерного государства, мощнейшего в мире, Соединенные Штаты Америки. Как его победить? И победить, в общем-то, не в медийном смысле слова, как это сейчас делает Израиль, не просто показав кучу убитых и растерзанных детских тел, а реально победить так, чтобы раз и навсегда. Это вопрос, на который отвечают долгие годы умнейшие люди в оси сопротивления. Как я понимаю, как я вижу, они решили, что наилучшим выходом сейчас для них является тактика изматывания противника. Измотать его максимально. То есть это постоянно тлеющий конфликт у израильских границ, который перегружает экономику Израиля, который надрывает тыл, который способствует, значит, пробуждению всевозможных протестных, да, настроений в израильском обществе, способствует расколу израильского общества. Вот это изматывание и тактика тысячи порезов, угу, то из Йемена что-нибудь прилетит, то из Ирака что-нибудь прилетит, и вот это постоянно, 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 есть на самом деле ответ и есть на самом деле война. В самом прямом смысле этого слова. Да, каких-то таких акций типа пейджерового теракта Иран не предпринимает, и Хизбалла не предпринимает. Они не громят все подряд, они не занимаются неизбирательными бомбежками, не могут себе позволить даже с религиозной точки зрения. Угу. Как, кстати, ядерное оружие. Вообще-то у них его нет не потому, что они не могут его создать технически, у них-то вся платформа присутствует, но есть фетва, религиозное как бы предписание в нулевые. Верховный лидер Ирана эту фетву издал, согласно которой ни производство, ни хранение, ни тем более использование ядерного оружия невозможно, ибо это харам. Это грех. Угу. Вот и до сих пор я со многими богословами спорил на этот счет. Говорю, ну слушай, ну по-моему приперло, уже надо. Ядерный паритет — это единственное, что может защитить Иран. Они говорят, нет, невозможно. Откатить это предписание религиозное нельзя. Оно очень четко сформулировано, нет лазеек. Вот, поэтому Иран не отвечает, повторяю, в обывательском смысле слова «ответ».
Угу. А существует мнение, некоторые эксперты высказывают предположение, что Иран сейчас, вот в данный момент, еще ждет выборов в США.
Иран, безусловно, ждет выборов в США, и Иран крайне не заинтересован в победе на этих выборах господина Трампа.
Трампа, да.
Кстати, я со многими аналитиками в Тегеране общался на этот счет, и они говорят, что да, для нас сейчас в приоритете сделать все для того, чтобы Трамп не пришел к власти. Точнее, не сделать, они же не вмешиваются в чужие выборы, а не сделать. Угу. То есть сейчас развязать войну, по мнению иранцев некоторых, да и по мнению неиранцев некоторых, это лить воду на мельницу Дональда Трампа. Угу. Почему демократы так активно пытаются сейчас избежать эскалации? Им она как раз-таки не нужна. На носу выборы, они у власти, и они не контролируют ситуацию. Они не могут надавить на Нетаньяху, угу, хотя Энтони Блинкен летает в Израиль как к себе домой, хотя администрация США давит на министра.
Ну, это, да, традиционно Нетаньяху. Они туда летают как себе домой, это же традиция, в принципе.
Нет, такая. Я имею в виду, угу, участившиеся визиты с, угу, целью давить на Нетаньяху. Я думаю, это не просто так они соскучились, да, друг по другу и решили повидаться, попить чаю. Блинкен туда ездит в крайне встревоженном состоянии для того, чтобы говорить, давить, приводить аргументы, доносить позицию демократов. Недавно был слит материал в издании «Аксиос». Согласно этому сливу, Байден лично звонил Нетаньяху и угрожал. Фактически угрожал, говоря, мы тебя, дескать, вот сейчас прикрыли, угу, но долго так продолжаться не будет. И ты посмотри, твое поведение может довести тебя до того, что ты останешься один на один с осью сопротивления. Это не цитата, но я просто сейчас интерпретирую то, что было сказано. Но было сказано достаточно жестко и прямо. Uh-huh. Вот, то есть мы делаем вывод, что демократы не в восторге от того, что происходит по инициативе Израиля, от этой бойни. Это дискредитирует, кстати, усилия штатов по дискредитации и демонизации России. То есть это морально банкротит Запад. С одной стороны, вы вопите про Бучу с утра до ночи, не приводя никаких внятных доказательств, да? А с другой стороны, вы не замечаете резню в секторе Газа, которую 24/7 транслирует Аль-Джазира, и не только, mm-hmm, она. Вот, то есть все это крайне невыгодно демократам, но при этом Трампу это вполне себе. Вот сейчас его предвыборная кампания почти полностью строится на тезисе «вот если бы я был у руля, ну, ничего подобного бы не было».
Ну, а как он может еще строить?
Ну, в целом, замечаю. Это естественно. Поэтому да, чем хуже, угу, чем глубже ситуация, значит, входит вот в эту пятую точку большую геополитическую, тем лучше, угу, господину Трампу, который, в общем-то, спекулирует на всем на этом. Вот если бы я был, и Украина бы решилась.
В одну минуту
бы все завершил. Ну, да, естественно. Как будто бы он никогда не был президентом, мы не видели, каков он на посту президента США. Там тоже ничего хорошего мир не увидел.
А если переносить вот эту историю, да, с американскими выборами на нас, нам стоит ждать как-то усиленно вот этих вот выборов, их результатов? Могут ли они повлиять на развитие конфликта?
Ну, Соединенные Штаты Америки – это серьезное государство, от которого многие зависят. И мы в какой-то мере... Понятно, эта зависимость не прямая, но, безусловно, от целого ряда решений, которые могут быть приняты, а могут быть не приняты. В Вашингтоне зависит и то, как будут развиваться события на Украине, зависит то, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Все-таки Соединенные Штаты сегодня возглавляют вот тот лагерь, тот, я имею в виду и Израиль, и Украина, и Запад, они в одном лагере. Это одна компания, которая рулит сегодня в Вашингтоне. В этом смысле, конечно, для нас важно, кто придет к власти, но еще важнее, как тот, кто придет к власти, будет распоряжаться своей властью. И в какой мере вообще он может ею распоряжаться? Это же тоже большой вопрос. Каковы реальные полномочия президента США?
А вот пересмотр нами ядерной доктрины, да, он же ведь, скорее всего, рассчитан и на того человека, который, собственно, вот скоро как раз к власти. Это уже не намек, да? Это прямая речь уже, по сути. И как даже пишет западная пресса, американская, в том числе, вот это вот как раз предостережение разведки американской по поводу дальнобойного оружия, что вообще... Ну, ребят, успокойтесь уже, да? А, как вы считаете, все-таки охладило, да, судя по всему, вот эти горячие головы в Штатах, по крайней мере?
Ну, есть целый ряд сигналов, свидетельствующих о том, что, да, это послужило таким холодным душем для некоторых особо горячих голов, особо ястребино так настроенных политиков, и вроде как уже пошла риторика, дескать, может быть, потянуть, не принимать сейчас решение, а разрешение украинцам бить вглубь территории Российской Федерации. Я думаю, действительно, и на это тоже направлен, да, был вот этот вот открытый сигнал, ведь всегда такие, да, решения принимались кулуарно, и, в общем-то, ну, я не припомню, чтобы Владимир Путин, да, в окружении, в общем-то, самых высокопоставленных лиц Российской Федерации чуть ли не в прямом эфире объявлял о том, о чем он объявил.
И в это время как раз Генассамблея.
И в это время, конечно, и весь мир смотрит, и затаив дыхание, потому что это вообще-то вопрос жизни и смерти для всех. В ядерной войне победителей не будет, и это не я сказал. Вот, поэтому я привел такую аналогию недавно в эфире одного федерального телеканала. Представьте себе казино, и есть два типа игроков. Есть игроки заядлые игроманы, не имеющие просто физической возможности остановиться, больные люди. Вот, с ними Владимир Путин не общается, это не им сигнал. И даже не тем, кто, в принципе, выиграет и может остановиться и унести свой выигрыш с собой. Направлен сигнал на владельцев казино. Ребята, не остановитесь, заведение будет сожжено со всеми игроками внутри.
Ну, владельцы-то казино, понятно, да, это Соединенные Штаты Америки.
Ну, да, да, это Соединенные Штаты Америки и, в общем-то, те, кто реально управляют Соединенными Штатами Америки. Те, в чьих руках реальные рычаги воздействия на ситуацию.
А потому что Великобритания неоднократно заявляла, что надо уже, надо дальнобой поставлять. Ну, Франция тоже там.
Великобританию нельзя списывать со счетов. Великобритания – это та страна, которая сорвала, да, реальную возможность договориться с Украиной. И это тоже не я сказал, господин Арахами, об этом.
Про Великобританию подробнее поговорим во второй части программы. Журналист-международник Аббас Джума сегодня в студии «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. «Умные парни».
15 часов 35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в студии журналист-международник Аббас Джума. Аббас, здравствуйте еще раз.
Да, приветствую.
Напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК». Бот номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Аббас, вот мы начали тему Великобритании, да, ее роли вообще вот во всем этом конфликте. Давайте продолжим. Это исторически так сложилось, что у нас вот такие вот, мягко говоря, не складываются как-то отношения у нас вот с этой страной? Островной.
Ну, говорят же, англичанка гадит.
Вот, да, англичанка гадит.
Это традиционно, да. Это исторически. Это очень фундаментально и на уровне как бы мировоззрений. Угу. Это действительно вот столкновение воды и суши, если
как
хотите.
Столкновение, да. Цивилизации, как, да, Мария Захарова, да, все время говорит, англосаксы.
Вот да, англосаксы. Да, англосаксонская цивилизация. То есть это столкновение цивилизаций, мы их не поймем, они нас тоже, и сейчас уже речь идет не о борьбе там за ресурсы, угу, за территории, тут все понятно. Сейчас идет речь о существовании. Вот существовании человека и понимании, что есть человек, угу, кто он и чем он должен заниматься на Земле. Вот, на мой взгляд, политика расчеловечивания, да, уничтожение человека, неважно какой национальности, вероисповедания, uh-huh, нам глубоко чужда, и мы, в общем-то, этому противостоим на всех уровнях, в том числе и на военном уровне. СВО, в общем, начали мы не потому, что любим воевать или кого-то хотим убить, нет, это вынужденная мера, нас на это вынудили, и, разумеется, мы это начали, чтобы закончить и больше не начинать никогда. В этом, кстати, фундаментальное отличие того, как мы воюем, и того, угу, как воюет Израиль, с которого мы начали сегодняшнюю нашу программу. То есть мы действительно воюем таким образом, чтобы больше не воевать никогда, чтобы это не был тлеющий конфликт на последующие 100 лет. А то, что делает Израиль, это закладывание бомбы под самих же себя, угу, убивая тысячи и тысячи детей, оставляя их родителей один на один с ненавистью и жаждой мести. Они, в общем-то, добиваются только одного, что 7 октября продолжится, да, повторится там, через энное количество лет и будет, в общем, осуществляться теми палестинцами, чьих родителей убили на их глазах или чьих детей убили на их глазах. К слову, когда началась война, было же официальное заявление Хамаса. Угу. А мы, в общем-то, сделали то, что сделали, да, точнее, те, кто сделали это, относитесь к этому как хотите. Угу. Кто-то относится как к теракту, кто-то относится как к, значит, акции, да, кто-то освободительный и прочее. Тут я сейчас без эмоций не интерпретирую произошедшее, но факт такой, что в Хамасе заявили, те, кто это осуществил, это люди, в свое время лишившиеся родителей, детей, домов. То есть понимаете, о чем я, да? Вот этот вот кровавый замкнутый круг не позволяет Израилю десятилетиями выйти из этого катастрофического положения.
Как из этого вообще можно выйти? Вот конца края нет.
Вот
это
так,
просто
так,
бесконечность,
да,
какая-то.
Так нельзя. Вот так нельзя. Сбрасывая 80 тонн взрывчатки на жилой квартал, ты проблему не решишь. Вот, собственно, это их метод. Вот, пожалуйста, это метод, поддержанный Западом. Это то, чего сейчас хочет так называемое прогрессивное человечество. Uh-huh. Но почему они не допустили переговорного процесса между Россией и Украиной? Опять же,
Великобритания, кстати.
Великобритания, конечно,
в первую очередь.
Конечно, естественно. Потому что это не по плану. Uh-huh. По плану война. И в этом смысле, когда мне задают вопрос, когда они остановятся, я отвечаю следующим образом. Они остановятся, дай бог, не тогда, когда будет уже поздно. Вот им кажется, что им хватит политической удали, профессионализма, дойти до предела, но не сорваться в пропасть Третьей мировой войны. Им кажется, что им хватит политической сноровки. А я в этом совсем не уверен, кстати. Потому что сейчас их попытки постоянно проверять нас, постоянно прощупывать нас, повышая ставки, да, ведут к тому, что рано или поздно, ну, действительно заведение игровое это будет сожжено.
Думаете, прям вот настолько все уже плохо?
Ну, извините, мы изменяем ядерную доктрину. И наш президент, который никогда не говорит ничего просто так, прямым текстом говорит: ребята, это ядерная война.
Ну, собственно, об этом и американская разведка, ЦРУ. С помощью газеты «Нью-Йорк Таймс», по-моему, там вышла эта статья.
ЦРУшный листок, да. Угу. Там тоже ничего не пишут просто так.
Да.
По желанию там редактора или, тем более, журналиста. Так вот, тут президент ядерной державы, который вроде еще никогда не был замечен, да, там, в несерьезности, да, говорит, что, ребят, ну, если не ядерная держава нападает на нас при помощи ядерной державы, да, при поддержке ядерной державы, то мы расцениваем это как, в общем, коллективную угрозу и имеем...
Полное
право на применение ядерного оружия.
Угу.
Это не шутки. Вот это уже не шутки. До этого хотят ребята на Туманном Альбионе довести? Или все-таки они считают, что вот дожмут лимон, угу, да, и остановятся в последний момент, как это было в новейшей истории, ну, несколько раз точно. Вот все Карибский кризис вспоминают и так далее. То есть, посмотрим. Мне очень сложно вообще понять, в каком сейчас они состоянии. Я единственное, в чем уверен, что консенсуса на Западе нет. Что там ни одна Британия имеет вес и позицию, какой бы ястребиной она ни была. Там есть целый ряд государств, государственных деятелей, которые понимают всю серьезность ситуации и пытаются...
Например, Германия.
Италия. Италия, как вариант, да, и пытаются пропетлять. При всей их русофобской политике, абсолютно деструктивной для их политики и экономики, они все равно пытаются не доводить до греха, то есть какие-то красные линии они вроде как видят, но на них давят.
Но почему-то именно вот Лондон так себя ведет, агрессивнее всех.
Да не почему-то, слушайте, ну это вообще-то, ну так исторически сложилось. Вот... Вот так, есть целый ряд, в общем, причин, по которым, в общем, Лондону нет смысла останавливаться. Как и, кстати, Соединенным Штатам Америки. Вот. Но ядерная дубина все-таки работает, потому что это касается всех.
Ну вот с виду кажется, что как раз Соединенные Штаты Америки, они как-то все-таки попрагматичнее.
Ну, это так кажется. На самом деле, они просто независимы. Вот в отличие от стран Старого Света, которые как раз-таки в отличие от Англии, да, от Соединенных Штатов Америки страдают, причем страдают очень больше всех, наверное, после украинцев. Ну, посмотрите на ту же самую Германию, которая еще вчера была в авангарде европейской экономики. Да, страна производившая, страна торговавшая, страна, с которой у России не было проблем. Которая дружила с Россией, которая была востребована в России.
Но это и не понравилось, судя по всему.
Это раз. И не по, конечно. Что сегодня происходит с Германией, да? Деиндустриализация, развал, крах. Ну, вот та же история с Volkswagen.
Ну, это автомобильный сектор, это сердце вообще.
Это
Германия.
Ну, это, пользуясь терминологией Ангелы Меркель, это становой хребет, если хотите, позвоночник немецкой экономики, да? Вот этот промышленный гигант. То есть, по сути, сегодня Америка взяла и сломала хребет.
Ну, удается же им все. Вот посмотрите, Аббас, все удается американцам.
Ну, да, ну, понятное дело.
Как хорошо они это провернули. Вот реально,
А кто говорит, да, что плохо?
Да.
Так и есть.
Северные потоки взорвали.
Хребет переломили. Мы сейчас даже вообще, вот Восточную Европу даже не берем в расчет. Мы говорим о тех, кто еще вчера был вроде как акторами политическими, сегодня превратились в бесхребетных существ, которые, в общем-то, не могут назвать вещи своими именами. Вот вы упомянули взрыв Северного потока. Ну, посмотрите, Шольц сидит напротив Байдена. Весь мир понимает, кто повинен в этой, ну, реальной катастрофе для Германии, а Шольц сидит, значит, и стыдливо рассматривает шнурки на своих лакированных ботинках. Это же стыдоба. Это же стыд. Мне кажется, уж лучше война, уж лучше тяжелые времена, из которых ты выйдешь победителем и будешь владеть собой, будешь суверен, чем вот так.
Да.
Иран тоже так, кстати, полагает.
Да, Иран, да. Так, Марина пишет, Израиль знает, что за него заступится, поэтому он такой дерзкий, арабы покричат, побегают по улицам, и на этом все закончится. А вот считает так наш слушатель.
Ну и, кстати, она права абсолютно, абсолютно. То есть в этом смысле Нетаньяху прочувствовал слабость Соединенных Штатов Америки, уязвимость. Вот сейчас, почему для Соединенных Штатов Америки то, что происходит на Ближнем Востоке, тоже катастрофично? Потому что это демонстрация слабости, уязвимости, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, которые не могут повлиять на процесс. То есть они сейчас всему миру дали понять, что им это не нравится, и одновременно с этим они дали всему миру понять, что они не могут с этим ничего поделать.
А это не хитрость?
Это, а где хитрость? Нет, я не думаю, что это хитрость. Ну, кто-то, нет, кто-то, да, у меня есть коллеги, друзья, которые, ну, усмотрели в этом подтекст, что, дескать, они всем рулят, и план такой. Но, если честно, я вот сопоставляя факты, наблюдая за процессами, происходящими в том же Афганистане, в том же Ираке и так далее, делаю для себя вывод, что Америка теряет авторитет, причем очень серьезно, ну, простите, и когда-то было немыслимым, чтобы, значит, высокопоставленного американца заставили ждать в коридоре где-то в предбаннике кронпринца Саудовской
Аравии. Это да.
Ну, помните этот эпизод, да, когда госсекретарь США чуть ли не всю ночь дожидался Мухаммеда бен Салмана, да, когда в рамках ОПЕК+, принимаются чуть ли не антиамериканские решения. При всем при том, что Америка давит, Байден недоволен, да, но решение по квотам нефтяным принимается не в пользу США. И таких примеров, на самом деле, очень много. Вывод американского контингента из Афганистана, вот сейчас разговор об окончательном выходе американцев из Ирака, это продолжение тенденции. Вот, они уже не цари горы, и как вишенка на торте ситуация с Нетаньяху, которая, я уверен на самом деле, что американцами не контролируется. Как и любой вообще процесс в регионе, те же самые хуситы. Слушайте, ну ребята могут потопить корабль, ребята могут в лицо плюнуть гегемону, а гегемон не понимает, что с этим делать, потому что привычными методами с этими людьми...
Ну это повстанцы, что они могут с ними сделать?
Ну, отбомбились, значит, что-то, а что, там у них все оружие в этих штольнях, никакого особого вреда не, и чего, а после этого они гиперзвук вообще запустили, вот те и повстанцы. Повстанцы-то повстанцы, но только с гиперзвуком.
Угу. Ну, это вот, как говорится, один начал, да, другие уже подхватывают. Я про страны, которые пытаются как-то оспаривать вот это мировое лидерство.
Ну, всем обрыдло, ну, уже, да. ну, сил нет. Я как-то ввел такой термин в обиход. Многие, кстати, сейчас пользуются клуб уставших от Соединенных Штатов Америки. Он постоянно пополняется. Просто нужно было действительно показать пример того, что в клуб можно вступить, и тебе за это ничего не будет. Спасибо, кстати, Индии той же самой, которая в этих сложнейших, значит, условиях, значит, в контексте давления беспрецедентного на них, все-таки не сдалась и пошла по пути национального самоуважения. Сказал, нет, мы будем покупать российскую нефть. Почему мы должны отказываться от российской нефти, когда это дешево, а нам это нужно? То же самое и касается нашего оружия. То есть, и вот Индия показала, что что-то Индии за это прилетело?
Ну, а как может Индия прилететь?
Вот. Ну, как? Значит, понимаете, в мире не одни идиоты. Их, конечно, очень много, к большому сожалению. И некоторые даже становятся у руля. Но в общем и целом все же наблюдают за тем, что происходит. Все же видят. Вот можно так, протарили дорожку. Так, давайте попробуем. Ну, слушайте, все же хотят жить свободно. Все же хотят действовать, как хотят они, а не...
Это правда. А пишет слушатель с ником дядя Вася, немцы идиоты, если бы был союз Германии и России, то мы порвали весь мир. Там не только Германия и Россия, там еще Австрия была в этом союзе.
Да.
Это правда, порвали, но вот поэтому...
Наша энергетика, их промышленность. Слушайте, да об этом говорят десятилетиями. Просто такова цена... Значит, отсутствие суверенитета, такова цена несамостоятельности. Это к вопросу о том, зачем мы вообще боремся за свой суверенитет, что такое свобода. Когда либерал начинает рассуждать о кремлевской пропаганде, о том, что мы пудрим людям мозги какими-то выдуманными нарративами, я им просто показываю, указываю на Германию, и вот посмотрите, это великая страна когда-то. Это страна, давшая не только там Гитлера и национал-социализм. Она существовала задолго до, и она будет существовать, я надеюсь, и в будущем. Но она дала миру огромное количество философов, ученых, поэтов и писателей. Это культура, это цивилизация. И что сейчас с ней стало?
Ну, посмотрим, что будет дальше. Может быть, что-то там все-таки изменится. Вот слушатель Александр спрашивает, если поддержка оружием США для Израиля прекратится. Вот, кстати, да, вопрос. Американцы же продолжают все равно деньгами-то поддерживать Израиль.
И будут, конечно. И будут продолжать.
Несмотря на то, что не удается договориться нормально с Нетаньяху. Ну, ведь проще всего просто перестать давать им деньги.
Ну, я тут не стал бы отождествлять Нетаньяху с Израилем. Просто надо понимать, что Нетаньяху может быть принесен в жертву. Израиль нет. И деньги эти нужны Израилю прежде всего.
В этом смысле... Потому что это существование самого государства.
Разумеется, конечно. Поэтому я очень часто сравниваю Нетаньяху с Зеленским. Но при этом я указываю и на фундаментальные отличия Нетаньяху от Зеленского и Израиля от Украины. На Украине засели клоуны, не политики, которым нужны деньги, которых надо содержать, которые думают в первую очередь о себе, которые телами украинцев утепляют собственные дачи, замки. А, значит, Израиль – это чуть-чуть иначе. Там тоже политики думают о себе. И Нетаньяху решил принести в жертву и заложников, которые находятся у Хамаса где-то там под землей в секторе Газа, и других, кто умер и еще умрет в этой бойне. Но все-таки Нетаньяху, в отличие от Зеленского, политик. И деньги, которые идут в Израиль, они очень нужны Израилю. В Америке это понимают, а для Америки... Израиль – это экзистенциальный союзник, его надо содержать. Это не то, что можно закончить завтра, как, кстати, украинский проект.
Да, вот я хотела параллель провести. Да, для коллективного Запада важно ли вообще существование Украины как таковой? То есть, скорее всего, нет.
Только в контексте противостояния с Россией. Да. Только в контексте изматывания российской экономики, братоубийственной войны, когда один русский убивает другого русского. Мы же понимаем, что речь не об Украине и украинцах. Речь о русских людях. Речь о большой России, где люди сошлись, фактически в братоубийственной войне. Поэтому в этом смысле, конечно, им Украина нужна. Но это не то, что будет нужно всегда.
Параллельно, если брать ту же Америку, да, она продолжает, в принципе, вести свою политику. Если брать страны, страны ближнего зарубежья, да, например, Грузию, в которой сейчас там будут выборы, и не исключено, что опять будет какая-то попытка цветную революцию провести.
Ну, правильно, потому что нынешнее руководство демонстрирует самостоятельность. Это то, на что у американцев аллергия. Ну, нельзя быть самостоятельным.
Мы проигрываем эту историю, да, со странами ближнего зарубежья.
Откровенно говоря, я не могу сказать, что мы победители, действительно. Мы еще не проиграли. Битва еще не закончилась. Но по целому ряду направлений мы серьезно пасуем. И я считаю, что это надо исправлять не только в Грузии, Армении.
Там много. И Таджикистан.
Таджикистан, да. Средняя Азия, да, тот же Узбекистан и так далее. Ну, мы либо империя, либо не империя. Если мы империя, нам должно быть дело до всех вышеперечисленных государств.
Что делать? Как изменить ситуацию? Вот, например, есть же еще Реджеп Тайип Эрдоган.
Такой классный вы мне вопрос задаете за 5 минут до завершения нашего эфира. Да.
Блиц.
Блиц, да. Есть Реджеп Тайип Эрдоган. Я так отвечу обтекаемо, ну, собственно, как и надо за 5 минут до конца эфира. Надо работать. Надо не игнорировать наших естественных партнеров, естественных с географической, с исторической, историко-культурной точки зрения.
Вот эта новость, да, которая прошла как-то рефреном, не очень ее заметили, что на латиницу будут переходить сразу несколько стран. Наши как раз вот партнеры ближайшие под эгидой как раз Турции, на самом деле, там Реджеп Тайип Эрдоган, то он уже не сидит просто так на своем
Турция
месте.
Турция – это большая проблема. Угу. Пантюркизм и объединение тюрок в некое единое пространство есть прямая угроза России. Но, кстати, я вот так вот, времени мало, но удочку закину, а потом, может быть, разовью как-нибудь этот тезис.
Вот вы можете развить, когда у вас начнется программа, я проанонсирую, что 7 октября Аббас Джума будет вести авторскую программу «Идем на восток» по понедельникам после 9 вечера на нашей радиостанции 94.8 FM.
Видите, как легло хорошо?
Да, да, да.
Обязательно. Так вот, этот пантюркистский проект представляет очень серьезную угрозу не только для России, но и для Ирана. И в этом смысле я считаю, что мы с Ираном естественные союзники в борьбе вот с этой общей угрозой. Это вот как одно из направлений противостояния этой угрозе.
Но просто с Турцией вот наши взаимоотношения, они же очень интересные, да, такие многогранные получаются.
Сложные.
Сложные.
Да, потому что Турция в лице ее руководителя... Большой профессионал да, в двойной, тройной и более игре. Они умеют усиживаться сразу на нескольких стульях. Вот. Кто-то говорит о двустулье, я могу сказать и о трех, и о четырех стулье. Вот. Они умеют выжимать из неоднозначных ситуаций максимум политической пользы. Они как рыбы в воде плавают в хаосе, в войнах и конфликтах. Если вы посмотрите, то Эрдоган, в общем-то, всегда имеет свою точку зрения, но поступает зачастую совсем не так, как говорит, как заявляет. Вот, надо отдать должное, он умеет находиться и в НАТО, но стремится в БРИКС, что, кстати, не исключает друг друга. Он умеет сказать с утра «Крым украинский», а вечером... Мой друг Путин. В общем, половить рыбку в мутной воде, будь то вода сирийская, ливийская, карабахская, я не знаю, или украинская, он умеет.
А вот интересно,
мы можем кое-чему у него, кстати,
поучиться. Вот я тоже хотела сказать, что, может быть, нам стоит уже вот так себя вести начинать. Мы прямолинейны все-таки, да?
Не надо упрощать. Мы не можем быть прямолинейными просто в силу того, насколько сложно мы устроены, и в силу наших масштабов и вовлеченности в мировые процессы. Нас поэтому, кстати, невозможно обнулить санкциями, нас невозможно изолировать, это все несерьезно. Да? Но кое-чему, безусловно, конечно, да, вот, во всяком случае, иметь доступ, интерес ко всему, что происходит в необходимых нам регионах, мягкая сила и ее проецирование в нужных нам регионах, да, идеология, вот это тоже.
Ну, знаете, вот мы говорили про Лондон, да, и про то, что, может быть, стоит быть похитрее. Вот Елена Вяльбе, лыжница наша, великая глава федерации, она предложила просто сбросить бомбу на центр Лондона и все проблемы решить разом.
Ну, слушайте, если великая лыжница решила, что так можно решить все проблемы, может быть, в этом и есть что-то.
Есть что-то?
Слушайте, кто я такой, если человек, который профессионально занимается лыжным спортом, все уже решил.
И вернуть наших спортсменов на мировую арену.
Да.
Журналист-международник Аббас Джума был сегодня в «Умных парнях» на радиостанции «Говорит Москва». Анна Соловьева. Всем пока, спасибо большое.
Спасибо.